Здравствуйте, дорогие братья и сестры. В студии телеканала «Спас» мы начинаем новый проект. Но не совсем новый, потому что он был уже опробован на мультиблоге. Но в этом формате новый. Мы надеемся, что он будет успешнее всех предыдущих. Называется у нас он «Диалог под часами». И первым гостем у нас сегодня отец Алексей Уминский. Здравствуйте, отец Алексей.
Здравствуйте, отец Дмитрий.
Которого большинство из вас, дорогие братья и сестры, вы должны знать, так как он является телеведущим одной из замечательнейших программ, я считаю, нашего телевидения. Это православная энциклопедия, благодаря которой мы можем перелетать на разные континенты, знакомиться и с памятниками архитектуры, и со священниками, с жизнью разных общин, и святынь, и, ну и так далее, и так далее. Программа, несмотря на ее очень такой небольшой по времени формат, тем не менее, очень насыщена, за что мы очень благодарны отцу Алексею.
Ну и вам, отец Дмитрий, как гостю нашей программы, как он часто.
Да, в этом смысле у нас получился долг платежом красен.
Точно.
Вот, я благодарю вас, что вы откликнулись, потому что вообще я давно хотел вас пригласить на диалог под часами, но, понятно, при такой общей занятости трудно было это выбрать. Но вот здесь, когда появился еще одна такая возможность, поэтому я чрезвычайно рад, что мы можем так спокойно поговорить и не спеша, потому что главная идеология этой программы, чтобы поговорить не спеша о том, о сём, что нам кажется, должно представлять общий интерес для тех людей, которые вот, являются зрителями нашего канала.
Я тоже рад, что сегодня нашел время и пришел к вам на программу.
Да, да. Вот. И первое, я хотел вот такой вопрос обратить к вам. Вот, не чувствуете ли вы, что начинается какая-то новая эпоха? Я не буду так говорить о каких-то глобальных процессах мировой политики, хотя это наверняка как-то тоже очень серьезно влияет, потому что люди это все ощущают. Или о жизни нашего государства, потому что нужно очень хорошо понимать, какие реформы происходят или происходят ли они. Ну, практически мы этого ничего не знаем. Это как-то так от народа как-то скрыто и является терра инкогнито. А вот изнутри церкви.
Да, отец Дмитрий, я...
Тоже чувствуете,
ну,
да?
Ну, я не то чтобы даже просто чувствую, я все время об этом задумываюсь, потому что я как-то так вот в ретроспективе все время смотрел на начало эпох в прошлом. И как-то в 90-е годы я вот как-то вот думал, а вот как начнется новое тысячелетие, а как начнется новое столетие, потому что наша литература, наша культура, она как всегда вот на, и не только культура, литература, вообще и политика, и общество, всегда этими изломами сильно менялась, всегда, вот любое начало новой эпохи. И, честно говоря, я вот так с трепетом и с некоторым таким страхом, конечно, ожидал вот начала нового тысячелетия, и в какой-то момент я как бы ничего такого не ощутил. Ну, конечно, потому что мы все были заняты очень важными, серьезными делами. Нам дали храмы восстанавливать, нам дали возможность с людьми наконец-то общаться по-человечески. Вот, мы так были,
ну,
все...
Ну да, неоглядно.
Безоглядно у нас было чем заняться, и тут в какой-то момент вдруг я не заметил. А сейчас это, конечно, уже вот понимаю, что произошло что-то такое, такие сдвиги и в общественном сознании, конечно, колоссальные, в церковном восприятии мира, конечно, очень много изменилось, в понимании нас самих. И, с одной стороны, они очень тревожные. Они очень тревожные, вот эти знаки, сигналы, вот эти.
Мне кажется, это вот. Ну, на меня, например, действует еще и отрезвляюще.
Вот, я как раз хотел сказать, с одной стороны, это тревога, и кто-то может этого сильно бояться. И, наверное, вот эти страхи и фобии людей могут загонять в какие-то там подземелья пензенские и так далее и тому подобное. Кого-то делать агрессивными, потому что человек в состоянии страха и ужаса, он к стене, так сказать, прижимается с набученным лицом и с сжатыми кулаками. А для кого-то, наверное, это вот этот момент осмысления и действительно возможности как-то вот что-то понять. Вот я об этом думаю. Мне кажется, вот такие вот, как вот у Тютчева, в его минуты роковые. Вот.
Да. И вот все-таки эти 90-е годы, вот все десятые, ну, можно назвать, так сказать, эпоху такого вдохновленного строительства.
Да.
Потому что вот у нас на приходе очень много удалось сделать. Некоторые храмы воссозданы, некоторые даже построены заново. И как-то, в общем, очень такая, ну, серьезная деятельность по работе с детьми, обширная. Вот. Но я всегда понимал, что это не может так долго продолжаться. И вот сейчас какое-то наступает новое качество. И вот, знаете, и не мы какие-то вопросы, я просто слышу кожей. И очень многие люди просто ждут. Я не знаю, с чем это связано, потому что, ну, часто можно слышать разговоры, ну, там, об ответственности, о том, что самим надо соображать и так далее. Надо-то надо, но совершенно понятно, что это не все могут и смогут.
Ну, вообще, это, конечно, время вот нашего собственного ожидания, когда мы сами что-то такое вот ждали от этого времени, оно для нас, наверное, проходит, потому что, на самом деле, вот сейчас такое ощущение, что мир, который вокруг нас существует, он ждет от церкви чего-то такого очень важного. Есть какие-то очень серьезные ожидания. Серьезные ожидания всех людей от церкви. Потому что мы думаем, и нам кажется, что вот нас должны узнать или увидеть, может быть, с той стороны, вот как мы служим литургии, или, например, какие у нас прекрасные вот там догматы есть, или о том, как мы занимаемся социальной помощью. И вот на самом деле мы как-то так вот живем какой-то своей жизнью во многом, и эта жизнь, она прекрасна на самом деле, потому что тот человек, который когда-то попал в церковь, и вот ощутил это пребывание вот в общении, в которой живой Бог, и люди, которые оживают, вот из мертвых становятся живыми, он, конечно же, счастлив. Он, конечно же, на многие вещи, которые всегда могут кого-то коробить со стороны, он по-другому смотрит. Потому что он знает главное. Он этим живет. И его, вот, ну как сказать, вот мы говорили уже немножечко, а потом, человек, который пришел в церковь, по большому счету, из церкви никогда не уйдет. Потому что, ну как можно уйти от Христа? Это смерть, ну, самоубийство.
Ну да, это значит, человек как-то либо забыл как-то свою первую
либо
любовь,
туда пришел,
что возможно, либо был в некой такой иллюзии.
Да, иллюзии, да. Он пришел в клуб по интересу, например. А эти интересы, они перестали существовать.
Да. Вот. Или там его обидели. Ну, то есть опять только человеческий душевный план.
Ну, совершенно. Нет, но очень многие люди, на самом деле, вот за это время, они вот претерпели многие крахи, конечно, вот, представляя себе церковь, либо такой идеологии, такой серьезной, массивной. Другие там действительно клубом по интересам, другие там какой-то там, скажем, национально-патриотическим-то тоже таким каким-то вот таким боевым отрядом и так далее и тому подобное, на самом деле. Вот.
Хотя и это
может
есть
существовать, потому что церковь, это, она же действительно, она же без фейс-контроля у нас, слава богу.
Ну, в общем, да.
Вот, да.
Какой там фейс?
Да.
В моем приходе 35 национальностей.
Вот я считал в своем приходе тоже где-то больше 20
национальностей. Да.
Хотя приход у меня, конечно, гораздо меньше, чем ваш.
Ну, а потом у меня приход, он в нескольких храмах. Угу. Есть такая специфика. Община одна, а вот как-то,
ну, да,
есть такие локальные.
Более того, я еще посмотрел, что в моем приходе люди совершенно разных ну, культур, скажем так, разного уровня образования, разных политических взглядов. Совершенно. Там кто-то там с белой ленточкой ходит, а кто-то там, сказать, вот такой монархист. Я как-то они спокойно сидят за одним столом в трапезной, как-то друг другу помогают, звонят друг другу по телефону, если что-то надо, от одной чаши причащаются. И почему-то их это не делает врагами.
Ну да, вот недавно одна девочка, ну, я ее помню еще, которая, она питалась грудью матери. Угу. У мамы там 9 детей, она старшая, ей уже сейчас 16. Она такая грустная, мама ее привела. У них такой подростковый кризис. Вот. Ну, мы в конце концов выяснили, что она анархистка. Я говорю, ну, замечательно, я тоже. А кто тебе больше, Кропоткин или Бакунин нравится? Она говорит, Кропоткин. Вот, и как-то, в общем, нашли. Я даже ей дал мобильный телефон, и я говорю, когда будут какие-то...
Кропоткин действительно симпатичнее.
Ну, пожалуй, да. Пожалуй. Хотя вот у моего... двоюродного деда, который дожил до 90 с лишним лет, у него портрет Бакунина висел над письменным столом. Поэтому, ну, в какой-то семье у нас такая линия была анархическая. И я, ну, как-то очень хорошо чувствую, мне кажется, если я не ошибаюсь, ну, все на насчет себя есть какие-то иллюзии. Да. Что вот мне вот, что есть в анархизме, что может привлекать людей, и мне тоже как-то греет душу, потому что, ну, мы, россияне, живя в империи, ну, всегда немножко от этого устаем. От этого излишне опеки и вмешательства государства. Это, в общем, все ощущают, поэтому хочется в какую-то меру быть анархистом. И отчасти это тоже наш характер формирует. Вот, такие даже явления. То есть, получается, в приходе вырастает анархист. Хотя, в общем, папа военный, уж казалось бы, самая дисциплинированная должна быть часть. А вот, а может быть, в виде протеста семейной такой регламентированности и так далее. Вот, очень такие тоже явления возникают. Вот. Но тут вот я хочу вернуться к тому, вот что я хотел, какой вопрос задать. Я вот этот чувствую обращенный вопрос, но не только от того, от тех людей, такой группы, я не думаю, что она очень большая, но которая именует себя обществом.
Угу. Ну, мы все, это группа, в том числе и мы с
вами. Ну, понимаете, тут как-то сложно. А тогда, если мы все, а что такое народ тогда?
Народ – это тоже общество. Это одно из названий общества.
А это просто одно из названий?
Мне кажется,
ну,
да.
А почему вот люди не говорят, вот мы народ, а вот говорят общество? Я один недавно, ну, совсем что... какой-то голландский корреспондент у меня спросил, и я говорю, вот не совсем непонятно, что люди вкладывают в это слово. Он говорит, а раньше, 100 лет назад, это назывались публикой. А! Вот это понятно.
Публика – это другое. Публики – это те, которые ходят на спектакли.
Ну нет, это сейчас. А тогда публика – это вот та публика, которая, ну как-то, внимание которой направлено на какую-то вот такую, ну, деятельность общения, обсуждения, и как-то, может быть, критики. Вот, ну, в общем,
ну, может быть,
то, что шумим, брат, шумим.
Ну, это, мне кажется, немножечко так... сужение понятия общества, в моем представлении. Все-таки общество – это, конечно, как я думаю, в том числе и мы, церковное общество, это тоже так можем назвать.
Ну, церковное общество – это как понятно.
Ну, понятно. Но мы
это
можем...
воцерковленный народ, в общем-то. Так.
Ну, наверное,
практически
да.
Совпадает.
А общество можно назвать, в моем представлении, народ, ну, скажем так, более-менее рефлексирующий.
А, ну вот это уже тоже понятно. Ну, спасибо. Нет, ей-богу, я на полном серьезе. Вот. И то рефлексирующая часть нашего народа, ну, она все время какой-то задает вопрос церкви, ну, с такой некоторой претензией. Вот даже интересно, вот на Русском народном соборе выступил Гозман.
Гузман.
Гузман. Нет, не Гузман.
Или... Ну, я понял, о ком идет речь.
Да.
Гузман, Гозман, наверное.
По-моему, Гузман.
Ну, да,
по-моему.
Я сейчас не вспомню фамилию. Я помню
Леонид, это выступление. Да. Ну, да, вот я он как это... бы, вот что бы он ждал от церкви. Вот. Ну, он человек общества, ну, конечно, он не член церковного общества, но вот как бы он ждет, что от главной церковной общины той страны, где он живет. Это, так сказать, понятно, там много наивного и как бы непонимания наших реалий совершенно, но не важно.
Ну, там есть, в том числе, есть какие-то вещи вполне актуально высказанные, между прочим.
Ну, да, безусловно. Ну, это звучало так очень продуманно. Я не, абсолютно не в претензии. Вот. Но есть такой же вопрос, идет и о церковной общественности. И вот я ощущаю, и многие люди как-то вот, ну, замерли тоже в ожидании. И многие даже обращаются, вот, а что делать? А как реагировать?
А вот. Дело в том, что, отец, простите меня, на самом деле главный вопрос, который сейчас стоит, он стоит и для нас, которым, тех, которые называют себя церковным обществом, и для тех, которые называют себя просто там, гражданским обществом. Да, вопрос один и тот же примерно. Что такое церковь? Что такое церковь? Мы для себя внутри понимаем, что церковь – это апостольское преемство, что церковь – это жизнь Духа Святого в таинствах, что церковь – это иерархия, что церковь – это жизнь во Христе, что церковь – это исполнение евангельских заповедей, что церковь – это служение и так далее, и так далее, и так далее. И мы понимаем, что церковь – это, прежде всего, Евхаристия и общение со Христом. Это наше внутреннее знание.
И еще в традиции.
Ну, естественно. Вот. Ну, можно много еще говорить.
Да.
Я говорю, что но это все наши внутренние знания, которые, собственно говоря, вот людям, которые вне церкви, недоступны для понимания. Вот. И поэтому для нас вопрос, что такое церковь, стоит все равно довольно актуально. Мы все время этот вопрос внутри нашего общества обсуждаем. Мы говорим о том, как надо причащаться, как надо готовиться к таинствам, что такое духовничество, что такое лжестарчество, что такое фундаментализм, что такое вот, сектантство внутри церкви и так далее и тому подобное. Очень много проблем. Они неинтересны этому миру совершенно, потому что этот мир по-другому ставит вопрос сегодня для себя. А что такое церковь? Не для вас внутри церкви, а для нас, которые вне церкви. И почему он ставит этот вопрос? Мне так кажется. Потому что сегодня церковь, совершенно справедливо, между прочим, имеет очень большие амбиции своего влияния на это общество. И вот эти вот амбиции церкви на влияние на общество и запрос общества с вопросом, что такое церковь, с вопросительным знаком, они как-то идут в разных плоскостях, мне кажется, сегодня. И поэтому есть такое серьезное недопонимание друг друга. Вот мне кажется, это проблема. Очень большое непонимание друг друга. Нас выставляют как два жупила друг против друга. Вот. И мы рады видеть вот эти карикатуры друг на друга с разных сторон, чтобы войти в некую ситуацию борьбы и противостояния. И это сегодня проблема.
Но с другой стороны, вот как-то, ну, может быть, в обществе и есть люди, которые, ну, как заточены на борьбу, для них это вот...
Есть,
ну,
общество, люди в любом. Общество, заточенное на борьбу.
Образ жизни.
Согласитесь, образ жизни.
Да.
Вся эта наша жизнь есть борьба. Это все так.
Вот. Но мы же жили как бы 20 лет спокойно.
Так кажется. Потому что мы занимались внутренним делом. И у нас не было возможности проявления вот этих вот желаний, амбиций, влияния на общество таким образом.
С другой стороны, ведь Христос нам заповедовал благовествовать этот мир.
Правильно.
А даже если он этому сопротивляется.
Без сомнения. Отец Дмитрий, тут вопрос о том, в чем ядро нашего благовестия. Вот на одном из уроков нашей школы православной я задаю нашим старшеклассникам, детям уцерковленным, из очень хороших православных семей, которые родились уже в православии, которые, ну, действительно как-то так вот, ну, живые дети, не какие-то там, понимаете, вопрос. Дети... Так вот, вот мы с вами сейчас, вот уже 11 класс, вы сейчас в мир пойдете, все такое прочее. Вот. А я, вот вопрос о церкви. Мы говорим о литургии, о Евхаристии. Вопрос о том, дети, церковь, есть любовь? Вот если мы скажем, Бог есть любовь. Ну, кто-то будет говорить, вот, о несчастье, о дети там, и так далее, и подобное. Но тем не менее, вот все Евангелие, это Бог есть любовь. Когда мы задаем вопрос, вот церковь и Христос, Они тождественны друг другу? Мы говорим, ну, конечно же. Конечно же, потому что церковь – это тело Христово. Как сказал Иустин Попович, наша церковь – это Господь наш Иисус Христос. Это богочеловеческий организм. Это мы и Христос. Мы говорим, Бог есть любовь. Можем ли мы с таким же вот основанием утверждать, что церковь есть любовь? Вот вопрос. И дети молчат. И вдруг одна девочка, замечательная девочка, Галя Величко, говорит, батюшка, церковь задумана как любовь.
Ну.
Да, но вот эту нашу задумку...
Я бы сказал, что это школа любви.
Правильно. Ну и задума, ну и от нас-то, а мы ее пока в своих амбициях, в общем, проявляем внутри самих себя. Вы понимаете? Мы учимся, конечно, это школа любви, которой мы учимся сейчас с большим трудом, с огромными обидами друг на друга, с огромным неприятием друг друга в том числе.
Ну, потому что мы же советские люди, мы оторваны от традиции. Ну,
у этого мира запрос всегда будет, батюшка, запрос на любовь у любого человека. И вот сегодня,
ну, это понятно.
И вот сегодня мы
люди скучают только по любви, больше ни по чему.
И вот мне кажется, что сегодня... Вот...
Даже вот почему некоторые люди так и любят бескорыстные деньги, это как детское воровство.
Абсолютно.
Когда ребенок недоласкан, он начинает воровать с 9 лет.
Депривация.
А потом покупает на это пряники и раздает окружающим. Вот здесь тоже. Вот. Это то же самое.
Абсолютно верно.
Да.
И вот мне кажется, что сегодня мы как раз находимся в той самой ситуации, когда мы действительно, исполняя заповедь Божию о том, что мы, и мы видим нашу страну погибающую, и людей, которые живут в скотском состоянии, становится все ужаснее и ужаснее ситуация, в которой живут люди, и с какими они становятся. Церковь не может на это смотреть спокойно и пытается любыми способами, каким-то образом, там, что-то такое. А вот запрос на другое немножечко, понимаете? Потому что когда, конечно, мы по-настоящему, пока свидетельствовать об этом не можем, то тогда вот это вот противоречие возникает. И нас всегда очень легко в этом смысле поймать за руку. Вот, потому что...
Нет, ну хорошо. Ну, поймали за руку.
Ну хорошо, нет, я понимаю.
Да, что... мы весьма несовершенны.
Несовершенны.
Ну, с другой стороны...
А
ну,
что мы делаем?
Что, разве вы не видите наши потуги?
Не видит. Не видит. Вы понимаете, вот...
Ну, тоже. Ну, вот храм Троицы в Хохлах. Продавлена крыша, он был весь обшарпан. Теперь вот один ремонт, второй, и вот превращается ну, в такую, в жемчужину, как это и есть на самом деле на Рождественское барокко. Это какой-то восхитительный, такой уникальный московский стиль и близкого Подмосковья. И вот ну, это же ясно, что вот то, что восстанавливается таким образом, вот в таком виде, ну, это очевидное благо, очевидное. Да, мы вот такие, сякие, мы попы вот, и так далее. Ну, вот результат того, что... Когда нас не было, вот здесь были руины, было какое-то казенное учреждение. Теперь люди здесь отогревают свои души. Если вы не верите, можете у них спросить.
Все правильно.
Они тоже плохие. Они тоже с попами дружат, они там вот крестными ходами ходят. Они неизвестно, чем занимаются, над ними можно посмеяться, потому что они как-то одеты по-другому немножко и прочее, прочее.
Дмитрий, все правильно, но когда
вот это вот, человек, тоже
когда человек живет, скажем, в каком-нибудь карельском городочке, ну, назовем его, так сказать, Сегежа, предположим, такой есть карельский городок. Вот. И получается,
любите Карелию, да?
Ну, да, очень люблю.
Самое красивое место на Земле.
Вот. И вот основное место работы у всех этих жителей – это семь зон, которые этот миленький городочек окружает, Беломорканал рядом. Вот. И предприятие, на котором люди получают зарплату 3,5-5 тысяч рублей. Вот. И они смотрят, как восстанавливается мой храм. Вы понимаете? У них могут быть совсем другие мысли по этому поводу.
Возможно.
Я думаю, что, скорее всего, будут другими, потому что они живут в других реалиях. И они ждут сегодня часто от церкви не того, как я восстанавливаю свой собственный храм для того, чтобы, в общем, жить своей внутрицерковной жизнью, а как церковь сегодня способна защитить интересы простого человека. Как церковь сегодня способна власти достаточно жестко сказать на то, что происходит безобразие по отношению к своему собственному народу. Вы понимаете?
Это да.
Мне кажется, что сегодня часть проблем и часть вот этого вот напряжения, оно заключается в этом.
Нет, я тоже замечала, в общем, как-то при каждом, по каждому поводу говорю, что у нас позиция ту, которая занимает власть, она недружественна по отношению к собственному народу.
Дмитрий, но ваши слова, они не являются официальными. Они являются вашей частной точкой зрения. Хотя вы возглавляете официальный отдел по взаимодействию.
Да.
Вот когда, скажем, отец Сеул Чаплин, возглавляющий тоже отдел по взаимодействию, говорит какие-то слова, которые часто вызывают у очень многих людей, в том числе внутрицерковного общества, и у меня. Как бы это сказать помягче. Вот очень неприятные чувства. Чувство, когда человек, скажем, трактует Евангелие исключительно в категориях жесткого наказания грешников, страшного суда и угроз вечными муками. Или когда вдруг он...
Но это вечные муки, это же из Евангелия.
Понятно, да, но ведь...
Вечные муки, понимаете, проявление любви. Меня мой духовник учил. Ад... Это место тоже... милости Божией.
Но мы для тех людей... об этом знаем, опять-таки, внутри церковного общества, и это наше богословие, которое надо долго объяснять. А когда это слово сказано к миру, не знающему ни богословия, ни тому, что еще кроме этих слов находится в Евангелии, то тогда они приобретают немножко другой контекст, отец Дмитрий. Вот. И это тоже нам надо немножечко понимать и осознавать, с какими словами, на каком языке мы с кем говорим. И как они воспринимают?
Это, разумеется, это бесспорно. Но, с другой стороны, про Карелию. Вот один, я так дерзко назвал, мой ученик, отец Алексей, он организовал молодежь, их десятки. И они вот там на севере русском консервируют, а некоторые восстанавливают деревянный храм. Они приезжают, начинают, а потом весь народ местный подтягивает. Разве это делает не церковь?
Это церковь делает.
Но люди же это видят. При зарплатах и 2, и 3 рубля в месяц.
Вы знаете, как наши люди воспитаны? Вы знаете, что нашим людям, по большому счету, эти церкви сегодня пока еще, совсем не нужны. И, конечно, то, что сегодня церковь занимается именно этим делом и работает на будущее наших детей, наших внуков, это могут оценить только люди те, которые потом будут жить в тот период. И это делать нам совершенно необходимо. И мы будем делать, и мы будем ходить, восстанавливать, тратить свое время на такие вещи, которые как бы нам вот сегодня, священникам и общине, лично, в общем, не нужны. Зачем, скажем, нам думать о каких-то храмах, которые там где-то далеко живут, и на которые, в общем, государство должно тратиться. Почему мы все время занимаемся тем, чем по большому счету должно заниматься государство? Почему мы заботимся о наших стариках? Почему мы восстанавливаем разрушенные государственные храмы на наши же собственные деньги?
Я сейчас объясню. Например, сейчас я занят такой темой. Создаю в Москве вокруг нашего храма структуру, которая будет заниматься спасением семей, которые близки к самоуничтожению. Пьющие, наркоманы, но у них не отобрали еще детей. Почему это дело? Потому что государство этого не делает.
И не будет наше государство.
Тогда почему бы это не делать христианам?
А у нас нет другого выхода, потому что...
Почему мы делаем то, что должно делать государство? Пока я буду ждать, пока мой храм восстановят.
Естественно, конечно. Но я другого не могу понять.
Да.
Почему мы так, как вам сказать, горячо благодарим это государство, например, за то, что оно отдает церкви, сворованную у церкви, ее же икону, вот, и не делает это с покаянием. Почему освящается, скажем, храм в Академии, который носит фамилию Дзержинского, вот, без всякого понимания о том, что это довольно странно?
А это какая Академия?
Ну, храм Дзержинского, ФСБ.
А вот Дзержинского? Вот,
да, я как раз посмотрел фотографию, там очень хорошо представлено. Дана имени Дзержинского.
Да вот, что вы? Правда. Дзержинского это была имени ракетной академии?
Нет.
Академия, вот, в которой я тружусь, имени, так сказать. Нет, имени, она теперь имени Петра Великого.
Вот имени Дзержинского.
Академия первого ФСБ. Большевика.
Академия ФСБ имени Дзержинского. Вот представьте себе вот синагогу при учреждении имени Гиммлера.
Так я про это говорю, меня наши братья-коммунисты из Думы там стали ругать. Ну, а Ленинский проспект, представляете, езжу каждый день по Ленинскому
и поворачиваю на Крупск. Мы не освещаем Ленинский проспект, понимаете? Мы не освещаем Ленинский проспект.
Но памятник-то стоит.
Но мы не освещаем памятник Ленину, понимаете?
Мы же освещаем храм.
Простите, понятно, да, но существует такая мимикрия тогда, получается, и сегодня, и в головах людей она происходит, потому что получается так, что вот ничего не произошло, ничего не, никакого покаяния. Мы ждем покаяния от других, мы требуем покаяния от кого-то еще, не буду называть название некой группы, понимаете, непроизносимое, требуем покаяния. Да? И вот тут же на этом фоне, абсолютно не требуя покаяния, абсолютно даже не обращаясь со словом покаяние, мы ровно как будто ничего не произошло, как будто эти люди не наследуют идей, как будто эти люди не наследуют форм сознания того, как будто это совсем другая страна.
Хорошо. Вот я из современной жизни. Может быть, вы помните, когда-то, 20 лет тому назад, именно я и с отцом Максимом Обуховым начали вот то, что именуется там движением за жизнь.
За жизнь, да, конечно.
Вот сейчас уже, если не миллионы, то сотни тысяч людей вовлечено и даже не знают, кто такой там Дмитрий Смирнов и что он с этим связан. Но там внутри этого движения есть как бы две линии. Одна, которую придерживаемся мы с отцом Максимом, что во всем мире нигде не запретили уже разрешенный аборт. Поэтому пикеты – это просто бессмысленная пиарная акция, которая не дает результата. Есть другая – влиять на тех людей, которых это зависит, и потихонечку изменять ситуацию. Ну вот, в частности, введена неделя тишины, в результате которой там до 5-10% женщин могут изменить свое решение. Или, например, мы сократили список разрешенных абортов, прям работая в Минздраве, с 13 пунктов до 3. То есть просто спасли от неминуемой смерти 60 тысяч детей. Вот что лучше? Действовать, тратить все силы на пикеты, на плакаты, на письма и так далее, на такие акции, которые привлекают внимание, или которые не приносят конкретного результата. Или работать с теми людьми, от которых это зависит, и все-таки добиваться хоть маленького результата.
Конечно, у нас вопрос не стоит, отец Дмитрий, то, что вы рассказываете, это, конечно, очевидно.
Вот. Даже и здесь. Вот смотрите.
Нет, простите, сейчас скажу. Но есть еще одна вещь, которая называется внятной политикой церкви по отношению к обществу. Внятными формулировками. У нас такой есть прекраснейший документ, основа социальной концепции, церковь, которая абсолютно не работающая, совершенно живущей какой-то своей жизни, на которую нам принято ссылаться. И есть какие-то вещи, которые сиюминутно нас все время отодвигают на ситуацию, ну, не пришло еще время. Ну, не стоит, может быть, так резко ставить вопрос. Но, может быть, каким-то образом ситуация поменяется. То есть мы все время живем в ситуации ожиданий или, так сказать, скажем так, компромиссного такого ожидания.
Вот. Безусловно, подписываюсь. Но вот, ну, понятно, по долгу моей службы у меня много знакомых, носящих погоны разного достоинства. И вот пересмотр каких-то догматов коммунистической религии, он осуществляется очень эффективно, если человек воцерковляется. Поэтому, если на секунду не смотреть на вывеску, а построить храм, то воцерковляющиеся люди, и там же учебное заведение, новое поколение этих людей, уже они придут, я надеюсь, к тому, что и сделают вот этот последний шаг.
Дай Бог, отец Дмитрий, но существует,
я вот, существует в это верю, другое. Потому что я очень много знаю, даже генералов, и очень высокого уровня, и даже вот из структур спецслужб, которые стали по-настоящему воцерковленными. А одного знаю генерала, который построил 6 храмов.
Вы понимаете, да,
понимаете,
но
вот
одно дело строить храм, а другое дело меняться внутри,
становиться христианами. Нет, он действительно меняется внутри, очень серьезно.
Но это вы как духовник знаете.
И
конечно,
в его, я нет, не... я не являюсь вот духовником, но вот видя вот эту трансформацию, эту эволюцию, и вот он упорно идет этим путем. Вот. Если бы я назвал его фамилию, вы бы ахнули. Вот. Потому что она вполне, возможно, вам известна. Вот. И поэтому вот есть как бы два пути. Есть путь, который приносит практический результат, а есть путь, который, ну, даст человеку некую такую, ну, можно сказать, известность, но ничего не последует. Но я дозрел сам лично до того, после 20 лет попыток нашу улицу, на которой храм стоит, которая почему-то Хуторская стала, вернуть ей название Царское. Ну, не ей, а просто на храме повесил 2 другие таблички. Причем старые я не снимал, потому что никаких других табличек не было.
Давайте, Смит, в этот момент вы как раз поступили по второму плану действий. То есть вы, тем не менее, вывесили то, что не сработало тихим и медленным путем. Но, и это тоже путь, а как оказалось?
Ну, разумеется. И вы знаете, из всех жителей возражал только один. Представляете? Вот, ну, причем он живет в целой остановке на метро. От этого места он просто узнал из прессы и, так сказать,
ну,
прислал письмо, что он не очень этим доволен. Вот. А так остальные все... ну, в основном народ, он даже не замечает.
Отец Дмитрий, я вот в этом смысле вот чем обеспокоен. То, что вы говорите,
да,
я принимаю абсолютно на 100%, понимаю, что действительно, конечно же, зараненное семя, оно даст свои плоды. С другой стороны, вы понимаете, есть такой момент, вот вы говорите, что вот у нас есть такое мимикрическое сознание. Мы привыкли все время, вот за это время менять...
Но мы советские люди, это
вот
вошло в нашу ментальность.
Ужас. И вот это меня больше всего попугает, потому что когда советский
человек... Мы должны выдавливать из себя совка.
Совка, вот мы не выдавливаем.
Понимаете? Но это тоже процесс.
Ну, процесс. Когда у нас существует целая группа православных сталинистов. Вот может быть православный сталинизм?
Ну, понимаете, ну это... А может быть там пьеса «В ожидании Годо»?
Не, ну извините, это абсурдная,
абсурдная
пьеса.
И это абсурд.
Но это же...
Но абсурд – это есть, понимаете, реалии нашей жизни.
Ну, хорошо, реалии нашей жизни должны каким-то образом вот подобные абсурдные реалии называться своими именами. Или мы смотрим, ну, у нас есть там немножечко православных сталинистов, немножечко там православных
Хорошо. Корбиносов,
там немножко там людей, которые там еще себя называют с точки зрения православия. Это что? Это церковь? Это? Или это абсурд все-таки?
Ну, обождите.
Но это вопрос не мною заданный, это
пожалуйста.
Вопрос, который задает нам сегодня мир.
Онкологическое заболевание – это абсурд биологического организма.
Хорошо, но оно называется заболеванием.
Хорошо. Значит, речь идет только о терминах.
Речь о том, чтобы назвать вещи своими именами.
Ну, никто вам это не мешает сделать.
Хорошо.
Что вы и замечательно делаете.
И вы тоже самое делаете.
И даже ласково.
Отец Дмитрий, ну да, хорошо. Но вот эти вещи, они все равно, как бы сказать, вот малозаметны для тех людей, для которых заметны проявления православного сталинизма, православного православной агрессии фундаменталистической, когда сжигают там, простите меня, на территории храма сжигают парчит, даже плохих людей, очень мне не нравящихся. Вот, пробивают колами портреты других плохих, нехороших людей. Но это же оккультное действие, это абсолютный магизм. Это же кошмар полный.
Нет, я это понимаю.
Хорошо, а почему это не назвать своими именами тому же представителю церкви и общества, отцу Всеволоду Чаплину, чтобы снять вот этот момент непонимания для общества?
Ну, это настолько, ну, такая акция, ну, можно сказать, театральная, как и все это движение, что, по-моему, входит. Они вполне могли в антракте где-то.
Ну, подпевки бы.
Ну, в общем, не знаю, но как-то вот... Ну, и потом, существуют же всякие общества, и для меня это удивительно. Хотя я очень к этому тепло отношусь, вот собираюсь в Бородино ехать, когда люди надевают мундиры 200-летней давности, и вот они играют в такие вещи. То есть вот, ну как нормально, оказывается, по всему миру есть толки.
Они не ходят с плакатами «Защитим православие и смерть антихриста».
Ну почему? Ну у них немножко другое. Они лыцари, они витязи. А здесь вот это. Почему в этой среде не может образоваться вот такая группа фольклорная? Вот они разработали костюмы, они вот это... Ну, понятно, что вот они...
Они выступают от имени церкви, вот в чем дело.
Опять, но от имени церкви выступают вообще, ну, как бы кто угодно, к сожалению.
Ну, вот поэтому...
От имени церкви может выступать какой-то священник, нести полную ахинею.
Совершенно верно. Но тем не менее...
Иногда оккультно.
В том числе, да. Я, кстати, видел потрясающие пассажи одного священника из Архангельской епархии. Вот мне владыка показывал просто специально газеточку, где он рассказывает о традициях празднования Пасхи. О том, что на Пасху обязательно надо качаться на качелях, чтобы больше денег накачать. И там еще что-то много другого. Вполне безобидно. Там никого колами не протыкать.
То рубить, а нарубить. А теперь
так, накачать ситуацию.
Накачать милей, конечно.
Этот архиерей, замечательный, правящий, взял под свой контроль, и батюшка этот больше в данном случае не будет говорить таких вещей. Ему указано на несовместимость сана, слов священник-христианина и подобных оккультных вещей.
Нет, но слава Богу, и, конечно, архиереи, как епископы, как правило, они с этим борются. О том, что достаточно, ну, понятно, что нет, и такого явления, такого рода явления продолжается. Но тут вот еще, что, ну, как бы, мне не нравится изнутри. Но церковь не выступает против репертуара и режиссуры театров, например. Ну, никак. Ну, кроме каких-то там, ну, когда зрители уже кидают помидоры.
Ну, это те зрители, прежде всего, конечно.
Ну, да.
Прежде всего.
Да, ну, а зрители... У нас, понимаете, как до сих пор большинство людей думают, церковь – это вот мы с вами. Угу. Определенная часть этого общества... ну, вот я знаю очень хорошо и близко одну писательницу. Она все время стоит в позе обучения патриарха, епископата, церкви. Хотя приходит на исповедь, исповедоваться. Угу. Вот как это?
А вот так же, как...
Вот это странно.
Как тоже же в ожидании года, отец Дмитрий? Вот есть ожидание года, вот с одной стороны, а есть с другой. Они, собственно говоря, люди-то, собственно говоря, они и там примерно одинаковые. И вопрос только в том, что мы внутри нашего общества не всегда имеем возможность такого перевоспитания, или даже просто плохое слово «перевоспитание», а того, чтобы люди как-то вот все-таки почувствовали в церкви, что, в общем, главное – это Христос. Не их идеи, там, не их какие-то вот амбиции политические, либеральные, взгляды на мир или на жизнь, или их такая-то вот такая любовь одеваться в какие-то красивые, прекрасные одежды и ходить с хоругвями, понимаете? А Христос. И вот эта проблема большая для всех, между прочим. Поэтому не надо удивляться.
Нет, но это главная, собственно,
вот
проблема.
Меня удивляет вот, театр абсурда с одной стороны, вас удивляет театр абсурда с другой стороны, но давайте согласимся, что это, в общем, вещи одного порядка.
Ну, это замечательно. Если это так, опять подписываюсь, отец Алексей. Вот, но Конечно, вот Господь нам дал этот мир для благовествования. И, конечно, наше слово, если мы служители слова, должно быть обращено и к тем, и другим. Ну, опять, для чего? Ну, не просто ради слова красного, имеется в виду изначального значения, как прекрасное, а для того, чтобы просветить. Но не просто передача неких знаний, ну, да, как это в вульгарном нашем обиходе, а именно светом Христовым, чтобы это вот было наполнено как раз в конечном итоге благодатью. То и вот, но дело в том, что вот общество требует, чтобы мы немедленно, быстро все делали то, что они хотят. Но у нас совсем другая задача. Ну вот совсем. И вот здесь, мне кажется, источник такого, ну, постоянного конфликта.
Но он будет.
Ничего тут с этим
не делаешь. Ничего не сделаешь, этот конфликт продолжается.
Если начать как бы угождать,
нет, ни в коем случае.
Тогда,
вообще-то вы ни перед кем, вы, прежде всего, не должны оправдываться. Это прежде всего. Нас все время сейчас, конечно, вынуждают, ну, да, как все время за что-то оправдываться. Но мы не должны оправдываться, собственно говоря, зачем?
Вот, у нас да нет, есть... главное, это бесполезно, потому
конечно,
что вот...
начнешь оправдываться. Мы иногда начинаем быть похожи, знаете, есть такие дети в школе, которых всех обижают. Вот есть какой-нибудь мальчик, его все обижают. Почему? Потому что он все время обижается. Вот, его он обижает, а он все обижается. Приходит родитель, говорит, почему вы обижаете моего мальчика? Там,
нет, ну, кстати, в истории ну, есть такой метод. И на этом люди неплохой капитал зарабатывают, но надо буквальный, который исчисляется в много нулей. Такое тоже это как метод.
Ну, конечно. Но, может быть, нам тоже как-то надо понять, что не на все нам стоит так уж сильно обижаться-то. В конце концов, мы... Как взрослый человек...
Вот эти обиды, они, конечно, тоже от несовершенства.
От несовершенства.
Потому что христианин...
Ну, взрослый человек
не может... Он не может вообще обижаться. Не иначе может. Очень значит, что он не может
обижаться. Конечно. Как-то. Бессмысленно тут же.
Если ты не оставляешь
да,
долгий...
То, куда же тебе то... дальше идти? Да? Да, уже то... с утра можешь из дома не выходить дальше совсем. После...
Ну или крест снимай.
Да, или снимай крест. Да. Да. Это верно, да. И вот тоже как-то нам надо это для себя понять вообще. Мы взрослые уже. Или мы еще дети, которых все время обижают?
Да вот мы еще дети.
Да,
скорее знаете, всего. Вот это...
Ну, надо тогда в себе как-то это понять для себя еще нам самим.
То есть важно. Это имеется в виду возраст Христов, конечно, он еще детский. Вот. Возраст Христов, он еще детский. И это понятно, но еще вот... Ну, я не знаю... каков таков исторический должен пройти процесс, чтобы ну, как бы целый народ он вырос из детских таких бриджей в более-менее солидные портки.
Но дело в том, что просто мы живем во многом, как вы уже сказали об этом, у нас очень много разных иллюзий было. Всевозможные. Слава Богу, вот они, очень многие из них совершенно ушли уже да. в прошлое. Вот это как раз и есть освобождение от детства, мне кажется, какое-то.
Ну, в первую очередь, конечно, потому что ну, дети вообще, они как-то совсем другой мир. Я всю жизнь с детьми занимаюсь, вы тоже. Угу. Мы это все наблюдаем с большим, так сказать, пиететом и благоговением по отношению к этим процессам. Вот. Ну, это... Конечно, вот это... И поэтому, когда говорят, сейчас очень... Тогда будет раскол в обществе. Ну, как кипяток можно соединить с водой со льдом? Это разные напитки. Чай со льдом или чай-кипяток. И вот, собственно, у каждого какие-то свои ожидания, свои амбиции, своя гордость.
Без сомнения.
И поэтому но обычный человек среднестатистический, он весь мир воспринимает через себя, себя лично считает вот этим мерилом и ждет от другого, чтобы он тоже. А если он не тоже, то он объявляет то, что он говорит, бредом, и дальше начинает просто высмеивание, потому что аргументов-то нет. Ты ему дважды два, он говорит, ну, дважды два, это стеариновая свечка. И все. Да нет, 4. Ну, ладно, сказал, 48. Вообще, говорит, стеариновая свечка. Так сказать. И разговор не просто слепого с глухим, а вообще, так сказать, ну, да. Мертвого китайца
с живым марсианином.
С живым марсианином. Что-то вот такое. Причем не в обиду
марсианам
китайцам, а потому что, ну, просто это для нас тоже культура совсем
непонятная.
Ну, конечно, абсолютно непонятно. И я это понял, только приехавшись в Китай. Когда вижу огромную реку людей, огромную, там, 100 метров ширины, ни одной седой головы, минус 20, и все без шапок идут по улице в куртках. Я понял, что я ничего не понимаю.
Угу.
И я в шубе, я из северной холодной страны, и я в шапке, и я замерз, идут молодые люди, ни одного седого волоса, без шапок, такие веселые, с красными щечками. Серьезно.
Ну да, вот все как-то больше и больше думаешь о том, что угляди сейчас вот
скоро. Сразу Соловьева вспомнил.
Да, 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 вот именно, именно.
Правда, меня один друг утешает, говорит, за последние 1000 лет Китай никого не завоевал.
Ну, это только за последние 1000 лет.
Да, но для Китая 1000 лет это
больше, 1000 лет меньше.
Я всегда вот последнее время радуюсь тому, что я уже пенсионер. И как-то, в общем. А вот отец Алексей хотел еще спросить. Вот, к сожалению, все-таки в нашем таком популярном богословии вопросы христианской антропологии, они не то что недостаточно изучены, хотя там есть такие, ну, я бы сказал, в неком таком божественном мраке находящиеся вещи. А вот как-то есть какие-то у вас мысли, которые вот, я знаю, что вы об этом размышляете, которым вы могли бы, ну, со мной, с нашими братьями и сестрами поделиться?
Отец Дмитрий, я все время думаю о том, действительно, каким образом меняется человек, и что, собственно говоря, мы говорим, когда подразумеваем, что у человека есть образ Божий, например. Вот об этом мы часто говорим, человек образ Божий, человек образ Божий, человек образ и подобие Божие. А на самом деле вот понимание вот этого глубокого, по-моему, для нас еще на ком не совершилось. И это связано именно с тем, что вот особенно это актуально сегодня для нашей страны, где в течение там, последнего столетия человек как ценность полностью практически перестал существовать. И мы сегодня пожинаем эти плоды уничтожения человечности в человеке.
Человечности.
Человечности, да. В человеке, а, так сказать, умножение биологизма и все такого прочего. И даже биологизм плюс интеллектуализм. Интеллект, понимаете?
Да.
Страшная вещь. Интеллект плюс биология. Исключительно, понимаете? Вот страшная вещь сегодня наблюдается. И полное отсутствие ценности человека как человека.
И тут еще есть один аспект. Я даже для себя, ну, пользуюсь тем, что вот, ну, там, Дмитрий Ростовский такие классификации делал греха. И вот я тоже думал, я составил, ну, такие 5 фундаментальных признаков, чем отличается человек от животного.
А сейчас даже можно сказать, человек от нечеловека, потому что животное – это все-таки животное, а есть человек.
Но есть вещи, вот мы,
есть то, что,
мы млекопитающие.
Иустин Попович назвал недочеловек, мимо человек. Вот так вот, понимаете?
Да. Вот. Но есть еще ведь по поводу образа Божия. Бог трипостасен. И человек трипостасен. Мужская, женская, детская. Три ипостаси одного существа. И вот то, что разрушается семья, это разрушение образа в человеке. То есть была эпоха, в которой люди богословствовали, говорили, что человек теряет подобие Божие, но образ сохраняется. Но с уничтожением семьи, а в некоторых государствах христианских это вообще, то теряется и сам образ.
Так, без сомнения. Вот это абсолютно верно вы сказали, потому что извращение образа человека до конца, понимание, кто я такой в какой ипостаси я человеческой существую. Потому что когда человек вообще не понимает, мужчина он или женщина, например.
Да вот именно, это прямое следствие.
Вот. И более того, он не хочет понимать и отрицает саму ипостасность свою собственную человеческую. Это, конечно, катастрофа, непонимание того...
И потеря именно ипостасных свойств. Правильно. Но мы представим себе, что божественный логос потерял бы ипостасные свойства. Если человек по образу Божию, так он должен, наоборот, именно этим служить главному замыслу Божьей любви, именно исходя из своих ипостасных свойств. Я женщина – мать, я мужчина – глава семьи, я дитя, я в послушании, я хочу вырасти в отца.
Более того, я продукт прежде всего любви. Я есть создание любви.
Да, и мало того, я хочу врасти в атмосферу любви. И они мне создают то, в чем я могу жить, потому что человек создан для любви, помимо всего прочего. Он только в любви
мы,
может...
Очень, кстати, слава Богу, очень часто говорим о любви, о том, что человек создан для любви, а человек взыскает любовь. Человек, потерявший ипостась, не способен не взыскать любовь, не отдать любви. Он не способен...
Ну вот, когда говорят «любовь», обычно это с глумливой улыбочкой имеется в виду голые части тела.
Да, когда сочетают два слова великих христианских «свобода» и «любовь», и получается свободная любовь в этом мире, да, это, конечно, катастрофа.
Вот это тоже очень такая действительно важная проблема. И мне представляется, что один из таких важных тезисов, как теперь говорят, послания церкви миру, это то, что люди, вы делаете себя несчастным. Потому что, нельзя уже не заметить, что просто пропаганда идет именно разрушение семьи как таковой.
А это вследствие того, что разрушился человек как ценность, естественно.
И человек потеря образ Божий. И тогда получается, понятно, что... полемика возникает и с обществом. Церковь защищает семью, а общество выступает против закона, который ограждает детей, против пропаганды. Не хочется в этой студии произносить это слово.
Да, я тоже не хотел.
Да, но как здесь быть?
Нам самим очень важно, отец Дмитрий, сегодня... научиться то же самое внутри церкви, эту проблему для себя человечности. Потому что и у нас, к сожалению, само понимание ценности человечности оказалось подавленным в нашем церковном сознании. Для нас тоже внутри церковного общества сегодня человек не очень-то ценен, к сожалению. И прежде всего, мне кажется...
Но мы тоже не с луны упали, дитя времени
правильно.
И своего народа.
Меня спросили, у нас есть возможность, мы знаем истину. Мы знаем истину, мы можем к ней приблизиться и вернуть для себя это понятие о человеке как о величайшей ценности, мне кажется. С этого все начинается.
Давайте на сегодня этим закончим.
Отлично.
Я ожидал. Но не думал, что это будет такое удовольствие, отец Алексей.
Спасибо.
Большое вам спасибо.
Для меня тоже.
Всего доброго, дорогие братья и сестры. Я надеюсь, что вам было не менее интересно, чем мне общаться с моим нынешним собеседником. До свидания.